Генри Лайон Олди. Захребетник. Повесть. Читает Дамир Мударисов. Глаз за глаз, зуб за зуб. Сколько дашь, столько и вернется. Добром за добро, злом за зло. Воздалось по заслугам, баш на баш. И так далее. Что-то в этой общепринятой системе исчисления мне всегда казалось неестественным. Хотя я так и не смог определиться, что именно. Из записей Нихона Седовласца. Капут первый, в котором плещут волны и цветут дикие абрикосы, кричат чайки и торговцы. Врачуются душевные раны и затеваются случайные знакомства. А также выясняется, что от вкуса халвы до звона клинков 9,5 шагов по прямой. Солнце сияло. Море шумело. Бульвар Джудж-Ан-Маджудж кипел жизнью. «Фисташки! Жареные фисташки! Щербет! Вкуснее поцелуя красавицы! Гуще крови героя! Дешевле чужого горя! Налетай, наливай! Ай, кебаб! Ай, кебаб! Дай, кебаб! Сувениры! На память! На добрую память! На вечную память! Перстни с джинами! Лампы с джинами! Кому город разрушить? Кому дворец построить? Кому в Дангапею слетать? Халва! Идешь мимо уже сладко? Эй, зеваки! Эй, ратазеи! Отправляйтесь с кейкубадом бывалым в хадж по достопримечательностям. Дворец султана Цимаха, руины жженого покляпца, собрание мумий Белербея. Кто не видел, зря жизнь прожил.
И вот этот кисломордый иблис, чья душа потемки, чье сердце омут смердящий, а руки подобны крючьям могильщика, и говорит мне скверным голосом: «Душенька, если вы согласитесь выйти за меня замуж, я буду счастливейшим человеком в мире». «А ты?» «А что я? Замуж-то хочется?»
На востоке, как на востоке. Особенно в Бадандене. А уж если не спеша идти по знаменитому бульвару Джудж-Ан-Маджудж, спускаясь к морю... Право слово, уважаемые, ничего в мире восточнее не найдешь, хоть 100 лет скачи в нужном направлении. Только зря время потратите. Судите сами. Родинки на щеках красавиц здесь похожи исключительно на комочки амбры. Тюрбаны на лысинах мудрецов возвышаются, как кипарисы в предгорьях от Самум. Доблесть воинов вопиет к небу. Нега гаремов стелится ароматным дымом кальяна. Любопытство приезжих расцветает алой розой в райском саду. Юноши в Бадандене стройны, как лалангское копье. Мальчики прекрасны, как песнь соловья, а зрелые мужи рассудительны, как целый диван визирей, брошенных в зиндан за головотяпство. О халве уже можно не говорить. Халва ореховая, халва фисташковая, подсолнечная, морковная, с кунжутом, с сабзой. По усам течет, сердце радуется. В кипении страстей, в облаке ароматов, под вопли торговцев и сплетни отдыхающих по бульвару шел молодой человек в камзоле цвета корицы, изящный и задумчивый. Дамы всех возрастов, пригодных для легкого флирта или любви до гроба, провожали его взглядами, за которые иной ловелас пожертвовал бы фамильным состоянием. Но объект дамского интереса шел дальше. Молодому человеку было слегка за 20, и он полагал себя циником. Циником в такие годы становится, потерпев крах в романтическом увлечении, растратив казенные деньги или разочаровавшись в идеалах. Джеймс Ривердейл, виконт де Треццо, а именно так звали нашего молодого человека, приник к утешительным сосцам цинизма в связи с третьим вариантом. Еще недавно у него имелись идеалы, дивные и возвышенные. И вот они рухнули, столкнувшись с действительностью. Едва оправившись от ран, в частности от перелома челюсти, увы, чаще всего идеалы рушась дают идеалисту по зубам, он порвал с былыми соратниками, о чем уведомил их в письменной форме, Ждал вызова на дуэль, не дождался, сутки выбирал между веревкой и ядом, не выбрал, купил себе два камзола, черный с серебром и цвета корицы с золочеными крючками, и, наконец, спросил совета у горячо любимого дедушки. Как быть дальше? Дед, Эрнест Ривердейл, граф де Бреттен, который принимал живейшее участие в судьбе любимого внука и немало поспособствовал обрушению идеалов, в совете не отказал. «Курорт», — сказал дед, — «запой и любовница. Любовниц лучше две, молоденькую для куражу и зрелую для престижа. Еще лучше три, но тогда весь отдых пойдет грифону под хвост». «Но куда мне поехать?» Выбор курорта для молодого человека оказался много сложнее выбора между веревкой и ядом. «Езжай в Баданден, Джеймс. Там, где солнце кипит в крови, душа врачуется сама собой». Патриарх семьи хотел добавить, что в 24 года новые крылья у души отрастают быстрее, нежели хвост у ящерицы, но улыбнулся и промолчал. Он был мудрым человеком, Эрнест Ривердейл. Мудрым, а главное, деликатным. Редкое качество для близкого родственника. А для родственника преклонных годов редкое вдвойне. Дед оказался прав. Если по дороге из Реттии к границам баданденской тирании Джеймс занимался самоедством и полагал, что жизнь кончена, то уже проезжая над бухтой Абуль-Фаварис, молодой человек получил приглашение от усача Бахадура, героя шейбубской баталии, разделить со львами пустыни казан плова. Здесь, в чудесном уголке природы, для военачальников, раненых в битвах за отчизну, указом тирана Салима ибн Салима 26-го был обустроен парадайз с казенными красавицами и юными виночерпиями. Ветераны же, кайфуя, маялись неудовлетворенным чувством гостеприимства. Казан плова растянулся на неделю. Казенные красавицы обласкали гостя в полной мере, не взяв ни гроша. Завет деда о лечебном запое воплотился в жизнь с лихвой. И дальше Джеймс поехал изрядно утешенный, прославляя достоинство курорта в чеканных бейтах, принятых меж львами пустыни. Ко львам он с недавних пор стал причислять и себя тоже. Голова болела, рифма хромала, зато в сердце царила весна. Добравшись до Бадандена, он остановился в пансионате Ахмеда Гюльнари. Цены за постой оказались умеренны, а радушие хозяина и расторопность прислуги выше всяких похвал. «Так не бывает», — говорил здравый смысл. «Что ж, значит, это чудо», — отвечал Джеймс. «Разве после всех мытарств я не заслужил маленького чуда?» Скептически фыркнув, здравый смысл уступил место здоровому сиборитству. Жизнь стала определенно налаживаться. С любовницами Джеймс решил повременить, утомлен бурной неделей в бухте Абуль-Фаварис. Он бездельничал, спал до обеда, фланировал по бульвару в те часы, когда солнце милосердно к приезжим, принимал целебные грязевые ванны, затевал разговоры с незнакомыми людьми, болтая о пустяках и прихлебывая красное вино из глиняных чаш, раскланивался с привлекательными девицами и делал заметки на будущее. Короче, с пользой тратил часы досуга. Трижды в день он ел люля-кебаб, завернутый в тончайшую лепешку, шишки-баб на вертеле, политый кислым молоком, джуджа-кебаб из цыпленка, жареного над углями из можжевельника, и черную похлебку на бараньей крови с кардамоном. В перерывах между этими трапезами он ел в разумном количестве нугу, рахат-лукум, казинаки и, разумеется, халву. О, халва! Возникало опасение, что новые камзолы придется распускать в талии. Один раз он заглянул в публичный диспутарий, где насладился спором 30 улемов в полосатых халатах с 30 улемами в халатах из кашемира, расшитых шелком. Спор мудрецов шел о разнице между великим и низменным, как мнимой величине. И закончился общей дракой. Джеймс получил огромное удовольствие, разнимая улемов. Один из них, самый образованный, а может быть самый буйный, оборвал ему с камзола цвета корицы один золоченый крючок. Потом, остыв, мудрец извинился, достал иголку с ниткой и пришил крючок собственноручно. Да так, что любой портной обзавидовался бы. После визита в диспутарий Джеймс почувствовал себя созревшим для горных высот мудрости. Заводя разговоры под красное вино, он оставил пустяки, не заслуживающие доброй драки, и принялся обсуждать вещи возвышенные, можно сказать, философские. Нет истинной дружбы на земле, добро и зло, яркие погремушки для наивных идиотов, после меня хоть потоп, живи сегодняшним днем, все женщины... Ну хорошо, не все. Вы, сударыня, счастливое исключение. Но в целом-то вы со мной согласны? С ним соглашались. Или спорили, что в сущности лишь увеличивало количество мудрости на земле. Похоже, не только у Джеймса Ривердейла недавно рухнули идеалы. На бульваре Джудж-Ан-Маджудж хватало скороспелых циников, мизантропов и взрослых, опытных, славно поживших на белом свете людей от 15 до 25 лет, которым прописали лечение курортом. «Хамам, банный день! Парим, моем, чешем пятки, вправляем маслы! Пеналы, каламы, чернильницы! Кому древний артефакт? Из жженого покляпца? Из цветущей пустыни? Халва! Публичные казни! Все на площадь чистосердечного раскаяния!» И вот эта Перри, чьи бедра куча песка, а стан подобен гибкой иве, покачиваясь и смущая умы, говорит мне голосом, подобным свирели: «Пять дхармов, ишачок, и стели коврик хоть здесь».
«А ты? А что я, постелил?»
«Халва! Рустенские клинки! Лалангские копья! Сами колют, сами рубят!» От разносчика халвы до наемного зазывалы, что драл глотку перед оружейной лавкой, было ровно 9,5 шагов. Это если идти по прямой. Зачем Джеймс считал шаги, неизвестно. И зачем решил зайти к оружейнику, тоже осталось загадкой. В первую очередь, для него самого. Покупать копье, которое, согласно рекламациям, само колет, орехи что ли, он не собирался. Любому копью самоколу Джеймс Ривердейл предпочитал рапиру в правой руке и дагу в левой. Но отпрыск семьи, поколение за поколением, рождавший учителей фехтования, сам отменный боец, любимец маэстро Франтишека Челлини, прошедший полный курс воинской гипноконвертации в хомо-бестиарии храма Шестирукого Кри, человек оружия до мозга костей. Странно, что он не явился в эту лавку сразу по приезду в Баданден. Должно быть, цветущие абрикосы отвлекли. Наличие зазывалы наводило на грустные размышления. Хороший клинок не требует, чтобы про него орали на весь бульвар. Настоящий булат из Рустена любит тишину, потому что, как правило, провозится контрабандой. Но шагнув за порог и окинув взглядом стойки с товаром, предназначенным для нанесения ран разной степени тяжести, Джеймс понял, что все не так уж плохо. Вполне славные крисы из Мальтана. Можно кое-что подобрать из стилетов. Копья, дерьмо. Раздолье для любителей ятаганов. Рустенские сабли, подделка. Есть приличные бретты с чашкой в пол яйца. В глубине лавки хозяин, бойкий толстячок, обсуждал с клиентом достоинства охотничьей шпаги. Клиенту нравился длинный и прочный клинок, расширявшийся к острию на манер лопаточки. И рукоять нравилась. Но поперечная чека, вставленная в отверстие лопаточки, ему казалась недостаточно надежной. Хозяин же уверял, что чека несокрушима, как овал небес. «Слона удержит! Дракона!» «Так уж и дракона», — сомневался клиент. «Левиафана!» Охотничья шпага мало заинтересовала Джеймса. Такие в Ретее называли свинскими мечами. И ходили с ними не на слона, и уж тем более не на дракона, а на дикого кабана. Должно быть, клиент – страстный любитель кабаньей печенки. Он повертел в руках тяжелый палаш Зульфакар с раздвоенным острием и вернул обратно на стойку. Палаш не вдохновил, несмотря на экзотичность жала. Разочаровал и легкий фламберж с волнистым лезвием, главным образом ценой. Метнув в мишень три кинжала бахарской работы один за другим, Джеймс состроил кислую мину. И, наконец, взял ту бретту, на которую положил глаз еще при входе. «Никогда не стоит явно демонстрировать свой интерес», – учил его дед. «К Кто бы на тебя ни смотрел, в открытую или из-под тишка, враг или торговец, оставайся невозмутим. Впрочем, дорогой внук, не в коня корм, это понимаешь только с годами». Джеймс тайком улыбнулся. «Мы циники и в молодости бесстрастны, как скала». Он сделал пару пробных выпадов, глубоких и нарочито медленных, взял ряд небрежных парадов, приму, терцию, круговую, секунду. Со стороны могло показаться, что молодого человека атакуют шквалом секущих ударов. Завершилась серия уклонением одновременно с глубочайшим пассадо сотто, при котором левая рука оперлась о пол. Получилось недурно. Очень длинный и тяжелый клинок Бретты позволял на репосте удачно сыграть корпусом, выдергивая оружие в другую плоскость. «Не ахти», — сказали за спиной. Не оборачиваясь, Джеймс повторил всю серию, от первого выпада до завершающего репоста с пассадо сотто. На этот раз он в финале довел дело до крайности, буквально стелясь над землей и далеко отставив назад левую ногу. Острие Бретты ударило в опору стойки с кинжалами. «И тем не менее», — сказали за спиной, — «я не о вас, сударь, вы чудесно владеете клинком, но эта Бретта слишком тяжела для таких игр. Есть риск получить по голове или по руке. Скорость — великое дело». «Возможно, я получу по голове», — спокойно ответил Джеймс. «А возможно, кое-кто получит славный укол в локоть. Или ладонь доброй стали в правый бок. На вашем месте я бы не был столь категоричен». И повернулся к незваному советчику. Разумеется, это был не хозяин лавки. Хозяин бы себе никогда не позволил фамильярности. Это был клиент. В определенной степени, выражаясь слогом трубадуров, Джеймс смотрел в зеркало. Любитель свинских мечей оказался с ним одного роста. И сложен был примерно так же, сухой, гибкий, подвижный. «Звоночек», — шутил дедушка Эрнест, находясь в добром расположении духа. Одевался клиент не по-бададенски, скорее по южно-анхуэсской моде. Хубон на волосяной подкладке, формой напоминающей доспехи, широкие, туго простеганные штаны до колен. На плечи охотник, как молча прозвал его Джеймс, набросил короткий плащ. Голову венчала шляпа с узкими полями. Но что касается лица, то зеркало оказалось кривым. Лицо под шляпой подходило скорее бюргеру-пивовару, мало гармонируя с телосложением записного дуэлиста. Брезгливый рот, отутловатые щеки, мешки под глазами. На висках косые залысины, на затылке волосы, собранные в щеголеватый пучок. Черно-серебряный, как первый из двух новых камзолов Джеймса, рябые щеки, последствия оспы или кожной болезни. Шрамик на левой скуле, звезда о семи лучах. Под кустистыми бровями, спрятавшись в норы глазниц, блестели две вишни. Влажные, очень темные. И орлиный нос с неровными ноздрями. Раньше, беседуя с хозяином, охотник стоял к Джеймсу спиной. Молодой человек не мог видеть его лица, разве что мельком, когда охотник слегка поворачивал голову, изучая приглянувшееся оружие. И все равно, казалось, у него было другое, более подходящее лицо. А это ему приспособили от случайного чужака на скорую руку. Потехи ради. «Что за дурацкие мысли?» – одернул себя Джеймс. «В самом начале для выпускника Homo bestiaria шестирукого Кри, человека, одной из трех боевых ипостасей которого был гноль-псоглавец, он мыслил слишком косно. Если ты видел человеческие лица у птиц, львов и козлов или бычью морду над мощными плечами богатыря, как у Иржика Чапы, добродушнейшего борца Минотавра, с кем ты выпил после занятий немало сладкого мускателя. Желаете попробовать?» В словах Джеймса крылся вызов. Хозяин лавки благоразумно исчез без промедления. К чему мешать благородным господам делиться друг с другом секретами искусства? Видимо, он сталкивался с подобными случаями не в первый раз, а иногда даже имел от этого кое-какую выгоду. Но недоверчивый собеседник вдруг улыбнулся, разом сняв напряженность ситуации. Когда рябой улыбался, Лицо его становилось гораздо симпатичней. Прямо-таки лучась обаянием. «Я не хотел вас обидеть, сударь. Простите, если мой комментарий показался вам оскорбительным. Конечно же, я хочу попробовать. Только умоляю вас, давайте помедленнее. Мне хотелось бы вникнуть в суть приема, а не провоцировать ссору. Полагаю, вы тоже не сторонник Рейн-Контра?» Джеймс кивнул, оттаивая. Рейн-Контром в школах фехтования называли бой без правил. «Эй, хозяин!» – Рябой огляделся. «Дай-ка нам пару шелковых пуговиц». «Зачем?» – поморщился Джеймс. Он не был поклонником пуговиц, обтянутых шелком. Их надевали на острия шпаг во время учебных поединков. «Смею надеяться, сударь, мы с вами достаточно опытны?» В качестве согласия Рябой обнажил шпагу, висевшую у него на поясе, и отсалютовал Джеймсу. В ответ молодой человек приветствовал охотника Бретты, которую до сих пор держал в руке, и без предупреждения перешел к действиям, двигаясь с демонстративной неторопливостью. Финтом в кватру он вынудил соперника сделать шаг назад, затем, притворившись, что замешкался с продолжением, спровоцировал серию ответных ударов, коротких и быстрых, наносись они в настоящем, а не договорном бою. Этой атаке, в которой чувствовалась школа, Джеймс противопоставил ряд академически четких, выверенных, что называется, до ногтя парадов. И в тот миг, когда звон клинков достиг апогея, так опытный дирижер сердцем чувствует нарастающее крещендо оркестра, молодой человек провел требуемый пассадо сотто. Не очень глубокий, но вполне достаточный. Кончик Бретты легонько ткнул локоть охотника. «Туше!» «Блестяще!» «Признаюсь, я был не вполне прав в споре с вами. Похвала, скажем честно, приятна даже самым прожженным циникам». Джеймс подумал, что ошибся с первоначальной оценкой Рябова.
«Вне сомнения, достойный сударь. Весьма достойный.
И готов признать ошибку вслух, что есть признак благородства». «Еще раз?» «Конечно. Что вы скажете, если я...» Рябой попробовал в конце серии достать клинком голову уклоняющегося Джеймса и не достал. Вместо этого длинная Бретта еле слышно уколола его в правый бок. Войди рапира всерьез, у охотника возник бы повод опасаться за свою драгоценную печень. «Превосходно!» «Вы мне льстите?» «Ничуть, позвольте я рискну повторить вслед за вами». Джеймс кивнул и поменялся с охотником ролями, перейдя в атаку. Парады Рябова выглядели более чем прилично, правда, им не доставало блеска. Повторяя пассадо сотто, Рябой применил тот самый глубочайший вариант с опорой левой руки об пол. Вышло неплохо, но в последний момент задняя нога охотника чуть поехала. Удерживая равновесие, Рябой больше, чем следовало бы, наклонился вперед. Выпад получился длиннее задуманного, и острие шпаги разорвало ткань камзола на боку Джеймса Ривердейла. Камзола цвета корицы с золочеными крючками. Боли Джеймс не почувствовал. Царапина, поводом для которой явилась неловкость Рябова, вряд ли была опасна. Вместо раздражения «камзол-то жаль, как ни крути», в сердце закралось горделивое удовлетворение. «Прием-то вы, сударь, повторили, но сами видите, в руках мастера и палка гору насквозь проткнет, а подмастерью вели от пола отжиматься, он и лоб всмятку». «Ах, да чего я неловок, сударь, молю вас!» Рябой рассыпался в извинениях. Выглядел он трогательно, испуган, взволнован, готов на все, лишь бы раненый не счел его ошибку намеренной провокацией. От денежной компенсации Джеймс отказался, несмотря на то, что Рябой настаивал. Предложение оплатить лекаря также отклонил. Царапина сразу перестала кровоточить, не испачкав ткани. А камзол, как выяснилось при внимательном осмотре, вполне мог обойтись ниткой, иголкой и незамысловатыми услугами портного. За удовольствие надо платить. Мы, циники, это знаем. Дырка в камзоле и оцарапанный бок – невелика плата за радость скрестить клинки с достойным человеком. «Вы, сударь, так и понимаете. Обиды не держу, вполне доволен, извинения принял. Рекомендую добиться, чтобы кисть и локоть руки шли вниз одновременно». «Да, совершенно верно. Еще поработайте с ногами, следя, чтобы вас не поймали на укол с оппозицией, и будете неподражаемы. Разрешите откланяться?» Бретту Джеймс раздумал брать, все-таки тяжеловато. Впрочем, если в день отъезда из Бадандена останутся лишние деньги, а хозяин лавки не найдет Бретти другого покупателя... Размышляя таким образом, он вышел на бульвар, прошел 10,5 шагов от входа в оружейную лавку до разносчика халвы, затем еще раз 24 шага к чайхане под небом голубым, где сел за ближайший столик и вскоре отдал должное люля-кебабу, завернутому в тончайшую лепешку, шишки-бабу на вертеле, политому кислым молоком, джуджа-кебабу из цыпленка, жареного над углями из можжевельника, и черной похлебки на бараньей крови с кардамоном. В качестве десерта он взял нугу, рахат-лукум, казинаки и, разумеется, халву. В разумном количестве. А потом спросил у чайханщика: «Уважаемый, где можно найти поблизости хорошего портного?»